Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 21 января, четверг. Сегодняшняя программа вот о чем. С украинским паспортом нельзя будет покупать и продавать имущество в Урдло. Европейский суд по правам человека вынес решение по событиям революции достоинства. 2036 год. Жестокая гражданская война вспыхнула в Восточной Европе. Это сериал, похожий на нашу жизнь. Украина выполнила все условия для новой встречи Путина и Зеленского. Россия, к сожалению, еще нет. Председательство в ОБСЕ, посредники в решении конфликта на Донбассе между Украиной и Россией, перешло к Швеции, которую называют одной из самых больших друзей Украины в Европейском Союзе. Новая глава ОБСЕ и глава шведского МИДа Ан Линде уже назвала окончание войны на Донбассе своим приоритетом. Тем не менее, она отказывается называть происходящее на Донбассе войной. Почему? Что она может сделать для Украины во главе ОБСЕ? И почему Швеция так симпатизирует Украине? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара, политический аналитик Фонда демократической инициативы Мария Золкина, а также народный депутат Украины от фракции «Голос» Соломея Бобровская. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Ну, начнем наш выпуск традиционно с выпуском новостей. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова.
Российские гибридные силы дважды нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщают в штабе операции объединенных сил. Обстрелы зафиксированы недалеко от Старой Игнатовки. Один украинский военнослужащий был ранен. Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. За это время специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6300 нарушений в Донецкой и Луганской областях. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5583 заболевших коронавирусом, при этом 13981 человек выздоровел, 241 умер, сообщает Минздрав. В Донецкой и Луганской областях лабораторно подтвердили 404 случая. Группировка ДНР информирует о 232 новых заболевших и 19 летальных случаях. В группировке ЛНР 27 заболевших и 3 человека умерло. Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел по событиям революции достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина минимум за смерть одного протестующего ученого из Львова Юрия Вербицкого. Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что в рамках этих дел были многократно нарушены статья 3 «Запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращения» Европейской конвенции о правах человека. Пункты 1 и 3 статьи 5. Право на свободу и личную неприкосновенность. Статья 11. Свобода собрания и ассоциаций. Статья 2. Право на жизнь. Статья 8. Право на уважение частной семейной жизни. В целом суд отметил, что выявленные нарушения были стратегией со стороны власти. Расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным. Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки. Международные новости. Не менее 28 человек погибли вследствие двух взрывов, устроенных боевиками-смертниками в торговом районе в центре иракской столицы Багдад. Министерство внутренних дел заявило, что по меньшей мере 73 человека ранено. Теракты произошли на площади Тайран. Сообщается, что один боевик на рынке взорвал бомбу, перед тем сымитировав, что ему плохо, чтобы привлечь к себе как можно большее количество людей. Когда люди подошли к раненым в результате первого взрыва, второй боевик привел в действие и другую взрывчатку. Новости региона. В Мариуполе завершается реконструкция стадиона имени Владимира Бойко, который был построен в 1956 году. Уже проделаны подготовительные демонтажные работы, посеяны семена будущего травяного покрытия. С помощью специальных нагревательных машин будет поддерживаться средняя температура грунта на стадионе. Это позволит сохранить травяное покрытие даже в зимнее время. Общая вместимость стадиона – более 12 тысяч зрителей. После реконструкции Мариуполь сможет соблюдать мировые критерии и проводить матчи Еврокубка. С 25 января в Мариуполе возобновится обучение в школах, информирует заместитель городского головы Александр Кочурин. Он также добавил, что смешанное обучение в городе пока не будут вводить. А мариупольские дошкольники в течение ближайших недель по-прежнему будут заниматься 4 дня в неделю. Напомним, в детских садах Мариуполя после Нового года образовательный процесс возобновился с 4 января. Однако дети занимались 4 дня в неделю. На 5-й проводилась полная дезинфекция. Хирурги Краматорска впервые заменили аортальный клапан на сердце сразу 3 пациентам. Такая операция проводится на открытом сердце и считается технически сложной. В Донецкой области была проведена такая операция впервые с применением катетерных технологий. В таком случае через маленький прокол на ноге или руке в сосуд, питающий сердечную мышцу, запускается контрастная жидкость, которая помогает проверить проходимость сосудов и наличие дефектов. Во время операции местным специалистам помогал врач из Арабских Эмиратов. Новости спорта. Хоккейный клуб «Донбасс», проигрывая киевской команде «Ледяным волкам», все же выиграл матч 27-го тура украинской хоккейной лиги. После второй 20-минутки «Волки» вели со счетом 2-3. На 45-й минуте дончане вышли вперед благодаря точным броскам Ляльки и Захарова. Перед самой сиреной Сигарев забросил 6-ю шайбу в пустые ворота «Волков» 6-3. А вот Мариуполь разгромно проиграл легендарному киевскому клубу «Сокол», который возродился в этом сезоне 8-2. По результатам 27 туров «Донбасс» остается лидером турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги, имея в своем активе 46 очков. И о погоде. Завтра, 22 января, в Донецкой и Луганской областях будет облачно, без осадков, но потеплее. Температура ночью 6-10 градусов мороза, днем плюс 2, плюс 4. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Мы обсудим, что сулит Украине председательство одного из самых больших друзей Киева в среди стран Европейского Союза – Швеции. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Ожидаете ли вы чего-то от председательства Швеции в ОБСЕ? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
А пока о других важных темах. С украинским паспортом нельзя будет продавать, покупать имущество или же заниматься бизнесом. Такую инициативу сейчас обсуждают в оккупационной администрации города Донецка. Планируют, что к 2025 году единственным документом, гарантирующим гражданские права на неподконтрольной территории, будет так называемый паспорт ДНР. Мой коллега Сергей Горбатенко узнал, как к вытеснению украинских паспортов относятся в самом Донецке и что думают переселенцы и эксперты.
Запрета на использование украинского паспорта в ДНР не существует. Такую новость диктор одного из каналов подконтрольных оккупационной администрации Донецка озвучил в начале 2020 года. Еще в апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, а в начале ноября 2020 признал документы, в том числе и паспорта, выданные оккупационными администрациями. Это решение вызвало протест со стороны Украины. После указов Путина спрос на паспорт от группировки ДНР вырос, ведь его наличие стало обязательным условием для получения гражданства Российской Федерации. Теперь в Донецке, похоже, решили избавиться от украинских паспортов вообще. Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр», со ссылкой на источник в окружении лидера группировки ДНР Дениса Пушилина сообщил, что в Донецке работают над так называемым «законом о гражданстве ДНР». Если этот закон заработает, жители ОРДО, которые имеют лишь паспорт Украины и не обзавелись паспортом ДНР, могут лишить некоторых прав. Итак, Итак, в чем, по информации Дмитрия Дурнева, хотят ограничить владельцев украинских паспортов? Во-первых, ограничивают в праве продажи квартир и домов. Во-вторых, ограничивают в праве покупки недвижимости. В-третьих, ограничивают в праве заниматься предпринимательством. В-четвертых, ограничивают в праве на свободу передвижения. При проверке документов могут подвергнуть аресту на 30 суток до выяснения личности. Собеседник радио «Донбасс Реалии» в Донецке говорит, что жители ОРДО фактически вынуждают получать документы от оккупационной администрации, ведь через него проходит весь документооборот. При проверке личности силовики группировки ДНР также требуют так называемый паспорт. Если его нет, настойчиво интересуются, почему до сих пор не оформлен. В то же время дончанин отмечает, что для получения документа люди занимают электронную очередь и ждут год-два получения бумаг. Что думают переселенцы? Артем, мы изменили имя в целях безопасности, выехал из оккупированного российскими гибридными силами города еще в 2014 году. У Артема, как и у многих переселенцев, в Донецке осталась квартира, а так называемый паспорт группировки ДНР или российский паспорт он не собирается получать. О намерении российских гибридных сил из-за украинского паспорта лишить его гражданских прав Артем уже знает.
Многие знакомые мои, которые живут в Донецке, они тоже не имеют паспорта ДНР и только имеют паспорт украинский. Надеются на то, что до того времени, когда у всех должны быть эти паспорта, просто ДНР уже не будет.
Спрашиваем у Артема, может, пока есть возможность, стоит поехать в Донецк и продать квартиру? Он отвечает так.
Вся недвижимость, которая сейчас, например, в Донецке, очень низко ценится. Если ее там и продавать сейчас, можно за нее получить очень небольшие деньги.
Инициатива группировки ДНР по вытеснению украинских паспортов во многом реакция на украинский проект закона о государственной политике переходного периода. Ведь его авторы указали, что все документы, выданные оккупационными администрациями, являются юридически никчемными. Такое мнение радио «Донбасс Реалии» высказала Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества. По мнению аналитика, такие действия России на Донбассе должны повлиять и на позицию Украины на переговорах в трехсторонней контактной группе.
Что является шансом для украинских переговорщиков поднимать эту тему и ставить вопрос ребром. Мы не будем обсуждать никаких политических уступов, пока оккупационные администрации подконтрольные РФ угрожают людям, как пребывающим на оккупированных территориях, так и тем, у кого там осталось на оккупированных территориях недвижимость.
Стоит ли срочно ехать в Донецк и продавать жилье, пока это еще возможно сделать по украинскому паспорту? По мнению аналитика, важнее думать о безопасности. Вполне возможно, что российские гибридные силы могут задерживать людей уже на КПВВ и так пополнять тюрьмы для очередного обмена пленными. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Европейский суд по правам человека, то есть ЕСПЧ, вынес решение по событиям революции достоинства. В документе говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности властей Украины как минимум за смерть одного протестующего. ЕСПЧ постановил, что в рамках этих дел были многократно нарушены статьи о запрете пыток и бесчеловечности, праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на жизнь, свободу собраний и ассоциаций, праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции о правах человека. Экс-прокурор по делам Майдана Сергей Горбатюк рассказал о расследовании расстрела в центре Киева.
По событиям утра 18-го у нас привлечены сотрудники Харьковского «Беркута», которым инкриминировалось 3 убийства и 33 огнестрельных ранения, покушения на убийство. Но суд их изменил меру пресечения, и они скрылись в Российской Федерации, и Российская Федерация их не выдает. Кроме непосредственно исполнителей, также инкриминируется передача приказов на применение оружия и среднему звену, и заканчивая президентом страны, то есть и министром внутренних дел. Но следует отметить, что трое так называемого среднего звена до сих пор работают на высоких должностных должностях в национальной полиции, национальной гвардии.
Те, кто проходил у вас подозреваемыми или проходит?
Один подсудимый, которому инкриминируется в том числе пособничество в убийствах, и двое подозреваемых.
А работают они в нацполиции на высоких должностях?
Да, начальник департамента, замначальника департамента и начальник управления.
Как так вышло?
По той же сфере общественной безопасности, то есть ценные для нынешнего руководства кадры получаются. Дальше, если берем штурм Майдана в ночь с 18 на 19, у нас привлечены организаторы, то есть непосредственно в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника СБУ в Киеве, Киевской области, которому инкриминируется участие в организации этих убийств, которых в тот день было во время штурма 15
это
человек.
Это ночь, да? Ночь с 18.
Да, но им инкриминируется, и в том числе и министр внутренних дел, и председателю СБУ, и их заместителям, и бывшему президенту, и у смерти погибших правоохранителей. Почему? Потому что после утра они, однозначно давая приказ на антитеррористическую операцию, после первых убийств утром, они однозначно понимали, что будут жертвы с обоих сторон. Но такой приказ незаконный, по мнению следствия, потому что приговора еще нет, был отдан, и погибло, повторюсь, именно во время штурма 15 человек, протестующих и 6 человек сотрудников правоохранительных органов. Если берем 20-й...
Сергей, я сейчас хочу уточнить просто для наших зрителей. И президент Украины уже бывший, и глава СБУ, и глава Министерства внутренних дел, все трое, если я не ошибаюсь, в Российской Федерации.
Практически 90% тех, кто объявлен в розыск, находятся в Российской Федерации. И то, может быть, и даже и 100, просто не по всем получена информация, подтверждение официальное, что они там находятся.
20 число.
20. Есть с расстрелом протестующих у нас общая численность привлеченных 33 человека. Даже 34. Это начиная от, опять же, от руководства государства, руководителя МВД, его заместителя, руководства киевской милиции, руководства полка внутренних войск. И потом 26 сотрудников «Беркута» с начальником, с командиром полка и его заместителем. 5 из этих беркутовцев находились на скамье подсудимых до последнего времени, пока не произошел обмен. Ну, 2 вернулись, возможно, суд в отношении 2 еще продолжится.
То есть их обменяли, я тут снова напомню нашим зрителям, этих 5 обменяли, и 2 из них вернулись в Киев, заявив, что хотят продолжения суда.
По убитым правоохранителям 20 февраля было сообщено о подозрении двум лицам в убийстве 2 человек и ранении, покушении на убийство 1.
То есть двум протестующим, двум людям со стороны Майдана было объявлено подозрение, и на каком этапе это дело?
Апреля 2018 года, после этого генпрокурор Луценко изменил состав группы прокуроров, после чего принятие любых процессуальных решений было заблокировано. Ну, они являются, один из них в розыске, а по-другому следствие просто не окончено.
Сергей,
но
в итоге...
он является подозреваемым.
Никто не сидит на данном этапе?
Нет, даже и те, кто в суде перебывал под стражей, после где-то период весны, лета, суды очень быстро поменяли всем меру пресечения. И под стражей остался практически один, если не ошибаюсь, из координаторов «Тетушек».
А это мы говорим о силовиках. А что с теми, кто убивал силовиков? Вот вы говорите, по двоим есть подозрения. Один вне территории
Украины. Один в розыске, в отношении него есть решение суда об аресте, а по второму суд избрал меру пресечения поручительства народных депутатов бывших. То есть и до сих пор это сохраняется, мера пресечения.
По другим нет никаких дел? Нет расследования?
Почему же нет? Нет, расследование есть. Я назвал только те факты, где сообщено о подозрении. То есть, естественно, по каждому убитому, по каждому расследствие продолжалось, собирались доказательства и во многих случаях выходили на сообщение о подозрении. Но и вмешательство предыдущего прокурора и фактически саботаж действующего прокурора, они на длительное время остановили, если не вообще они нацелены на прекращение этих расследований.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
«2036 год. Жестокая гражданская война вспыхнула в Восточной Европе. Военных США разместили на востоке Украины как миротворцев. Они контролируют демилитаризованную зону. За границей зоны повстанцы, так называемые «красные». Красным помогает Россия. Повстанцы воюют за независимость. На этом фоне разворачивается действие американского фантастического боевика «Смертельная зона», который вышел на стриминговом сервисе Netflix 15 января. Посмотрел этот фильм Сергей Горбатенко и видел много общего с войной на Донбассе.
В фильме «Опасная зона» оригинальное название «Outside the Wire» режиссера Микаэля Хофстрима события происходят в 2036 году на востоке Украины. Но такое чувство, что это будни Донбасса, начиная с 2014 года. По сценарию воюют две стороны. Красными руководит Виктор Коваль, красный полководец. У красных красно-бело-голубой флаг с буквой «К». Противостоят Ковалю повстанцы. Вот что говорит о них один из главных героев, андроид Лео. Виктор Коваль – красный полководец. А красные хотят сделать Украину частью России. Им противостоит сопротивление. Это ополчение, призванное защищать независимость Украины. Но красные становятся сильнее благодаря поддержке Москвы. А американские военные в фильме выступают в роли миротворцев. А еще в фильме упоминают, что Коваль с помощью российского урана сделал грязную бомбу и ударил по Киеву. Погибло 25 тысяч человек. Теперь Коваль ищет ключ от пусковой установки, чтобы с территории Украины запустить советскую ядерную боеголовку. Самого Коваля разыскивает американский андроид Лео и лейтенант Харп. Андроид выходит из-под контроля и планирует нанести ядерный удар по США. В этом фильме звучит украинская речь и от взрослых, и от детей. В кадре часто мелькают надписи, плакаты и вывески на украинском языке, изредка на русском. Например, в лагере для беженцев, который организовали бойцы сопротивления, на сине-желтой табличке надпись на украинском языке «Транзитное местечко для внутренне перемещенных осіб». На стенах видна надпись на русском «Крым, Украина». На украинском «Слава Украине! Вставай, Украина!» и «Украина понад усе». Когда герои идут по лагерю, в кадре мелькают плакаты на украинском «Слава Украине! Героям слава!». В банке есть украинский текст на плакате «Отримайте кредит прямо зараз, та дізнайтесь про тренды ликвидности прямо зараз». Во время перестрелки на улице плакаты «Слава Украине! Героям слава!». А вот на объекте, где расположены пусковые шахты с советскими ядерными ракетами, в кадре видна советская символика. Например, на настенном рисунке изобразили красное знамя с серпом и молотом. А еще за спиной у андроида Лео видна часть надписи «Советскую родину». Видимо, ее первая часть «За нашу». Сюжет фильма построен на батальных сценах, но в диалогах иногда звучит пацифизм. «Война уродлива, а порой нужно замораться, чтобы добиться изменений», говорит андроид Лео. Он хочет направить советские ядерные боеголовки на США и таким способом уничтожить и себя, и своего создателя. Между Лео и лейтенантом Харпом возле готовой к пуску ракеты происходит такой диалог. «Америка должна понять, что войны должны прекратиться, а я это лицо нескончаемой войны». Вот так объясняет необходимость ядерного удара по США андроид. «Ты не прав, люди и сами все поймут. В этом общее благо», отвечает Харп. А вот повстанцы, как оказалось, настроены против США. Вот что говорит лидер сопротивления София. «Россия хочет вернуть свои бывшие территории. США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране. Только мы, то есть сопротивление, реально хотим мира». По сюжету андроид Лео красно-бело-голубым флагом убивает лидера красных. А ракета, выпущенная американским дроном, уничтожает пусковую шахту вместе с ядерной боеголовкой и андроидом Лео. Ядерный удар по США предотвращен. А вот рецептов прекращения боевых действий в фильме нет. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру по номеру 0800 300 403. Тема разговора в студии такова. Председательство в ОБСЕ, посредника в решении конфликта на Донбассе между Украиной и Россией, пришло к Швеции, которую называют одной из самых больших друзей Украины в Европейском Союзе. Новая глава ОБСЕ и глава шведского МИДа Ан Линде уже назвала окончание войны на Донбассе своим приоритетом во время нахождения на посту председателя ОБСЕ. Тем не менее, госпожа Линде отказывается называть происходящее на Донбассе войной. Почему? Что она может сделать для Украины во главе ОБСЕ? И почему Швеция симпатизирует Украине? Об этом не только мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Кокучерева. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится и Соломея Бобровская, народный депутат Украины от фракции «Голос». Просим у нее, как она, как парламентарий, видит перезагрузку, да, отношений Украины и ОБСЕ, чем ОБСЕ сможет помочь Киеву во время председательства Швеции. 0800-300-403, напомню еще раз, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Чего вы ожидаете от председательства Швеции в ОБСЕ? Ожидаете ли вообще чего-то от этой организации? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольной ее части. Александр, ну вам как эксперту-международнику вопрос. Называют Швецию другом Украины. Можете пояснить, почему?
Ну, безусловно, это страна, которая, можно сказать, одна из наиболее развитых демократий и наиболее развитых экономик европейских, которая, собственно, не зависит от Российской Федерации с точки зрения там, газовой или другой зависимости, либо грязных денег, которые отмываются на ее территории. Ну и, собственно, вот такие вот моральные принципы, которые лежат в основе западных демократий, там реализованы лучшей степенью. Ну и самое главное, это трезвая оценка угроз, которые представляет Российская Федерация, которая, собственно, нарушает ключевые принципы. Мы, естественно, можем говорить и об уставе ООН, потому что Россия, напав на Украину, нарушила этот. Но и самое главное, поскольку сегодня тематика ОБСЕ, это заключительный акт СБСЕ 1975 года, который был подписан Советским Союзом господином Брежневым, который желал сохранить статус-кво, уже забыли о идеях распространения вот этой коммунистической заразы, революции, свержения правительств в Европе, и он просто хотел обеспечить, скажем, статус-кво на какое-то время. И в обмен на то, что признавались границы Советского Союза, ему пришлось пойти на так называемую третью корзину, то есть это механизмы, которые позволяли бы контролировать, придерживаются ли государства-члены прав человека. И, собственно, поэтому вот эти два момента очень важные для нас. С одной стороны, права человека – это как раз-таки то мониторинг и критика России, то, что она делает на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Это чрезвычайно важно. И вторая вещь – это, собственно, те принципы, которые Россия нарушает. Почему она нарушает? Она хотела и, собственно, попыталась это сделать, поломать статус-кво. А, естественно, другие государства в этом не заинтересованы, иначе всегда у любого европейского государства найдется претензия к своему соседу, и тогда начнутся те войны, которые мы видели в позапрошлых столетиях, и такие кровавые, как Первая и Вторая мировая.
Ну, то есть Швеция друг Украине, поскольку она трезво относится к Российской Федерации и трезво понимает, что происходит на территории Российской Федерации, соблюдение прав человека, каких-то особенных действий, да, или жестов по отношению к Украине со стороны Швеции не было? Или вы можете что-то такое вспомнить, что позволяет говорить о Швеции как о таком, действительно большом арбитре, большом друге Киева?
Ну, Швеция была одним из инициаторов восточного партнерства. По большому счету, это тот формат, который нас он никогда не устраивал в полной мере, поскольку Украина даже во времена Януковича провозглашала то, что она хочет стать членом Европейского Союза и свою приверженность европейским ценностям. Ну, это, собственно, Швеция дала возможность скажем, среде Европейского Союза, где есть, вроде бы и симпатики Украины, но которые не так особо и хотят видеть Украину, поскольку у них есть свои приоритеты, плюс, естественно, мы достаточно большое государство и по размеру, и по населению. Вот, и поэтому это была чрезвычайно важная вещь. Ну, я уже не говорю про то, что Швеция, как добропорядочный член Европейского Союза и, собственно, как член вот этой западного сообщества, была на острие наказания России за свое поведение в отношении Украины и санкционному, и политическому. Вот, поэтому однозначно это, в международных отношениях сложно и не совсем правильно говорить, там друзья, не друзья, все государства руководствуются национальным интересом. Вот ценности и национальные интересы Швеции совпадают с украинскими с точки зрения свободы нашей воли, выбирать союзников, выбирать интеграционные направления, права человека, демократия, это все то, что как бы нас связывает на уровне ценностей. И вторая вещь, это, естественно, общая угроза, которую представляет путинская Россия, да, в принципе, не только путинская.
Ну, насколько я понимаю, из среди последних председателей ОБСЕ, да, стран Швеция, наверное, последние 10 лет, такой наибольший симпатик Украины, можно так сказать?
Ну да, это традиционно, потому что, собственно, знаете, как, например, если мы возьмем пример Германии, казалось бы, и мы должны быть благодарны госпоже Меркель за то, что она сделала, и, по большому счету, она повернула Европейский Союз в такую позицию, из которой наиболее, скажем так, болезненно Россия ощущает свою агрессивную политику отношения нас. Вот. Но, с другой стороны, госпожа Меркель должна действовать в рамках, скажем, своей политической конъюнктуры, и поэтому, вот, например, тот же самый «Северный поток-2», он продвигался медленным, как бы так, сапом по причине того, что и в рамках ее партийной силы, и, собственно, немецкий бизнес продвигал эту тему. Поэтому там вот была зависимость, там было желание компенсировать, ну, на самом деле, как бы, если мы посмотрим сейчас «Северный поток» идеологически, после того, как Германия отказалась от ядерного атомных электростанций, соответственно, ей надо было компенсировать какие-то поставки энергоносителей, и, естественно, российский газ по достаточно льготным ценам по сравнению с другими европейскими государствами, это было как бы решение. Вот, и поэтому, вот видите, здесь, с одной стороны, есть принципы, с одной стороны, есть то, что Германия, вот она является мотором санкционной политики в отношении Российской Федерации и страдает от этого достаточно сильно. Но, с другой стороны, в некоторых других вопросах Меркель не была способна идти против бизнеса своего, и, ну, естественно, не личного, не дворцов Путина и Газпромов, но все-таки. Вот. У Швеции совершенно другая ситуация. Плюс, вы знаете, северное направление, это мы смотрим на Черное море, мы смотрим на Крым и Азов, и блокаду, продолжающуюся блокаду Азовского моря, наших портов Мариуполя и Бердянске. А дело в том, что на севере происходит то же самое. Просто наглость России там, ну, как бы, ей противоставляет более сильные государства, которые выходят на Балтийское Северное море. И, соответственно, более весомое присутствие западных стран. Я имею в виду передовое присутствие членов НАТО на территории Балтийских государств и в Польше. Вот, поэтому они понимают, что такое Россия, что она не только действует так против нас, а это общая политика по большому счету, то, что называется, встать с колен, стать большим игроком за счет, прежде всего, соседей по периферии и за счет того, чтобы ослабить Европейский Союз и НАТО. И, собственно, это как бы абсолютно понятно и очевидно для большинства стран, особенно те, которые не сильно зависят от России.
Ну да, регулярно Россия нарушает и воздушное пространство Европейского Союза, вот там, где вы говорите, да, на севере Европы постоянно или замечаются российские самолеты, или они действительно преодолевают границу воздушную Европейского Союза. Вопрос Марии Золкиной. Мария, ну вот Александр Харак говорит о том, что симпатик большой Швеция Украины по разным причинам, тем не менее, вот председательство Ан Линде в ОБСЕ началось такого скандала дипломатического. Ну, украинцы, по крайней мере, так это восприняли. В интервью Сергею Сидоренко, главреду издания «Европейская правда», она пояснила, почему отказывается называть происходящее на Донбассе войной. Цитата: «Я не могу использовать точно такую же терминологию, как и вы, потому что я являюсь главой ОБСЕ. Это консенсусная организация, которая требует согласия 57 стран». Вот как вы это объясните? Ну, так ли трудно Ан Линде, которая называет себя симпатиком, которая Украина, которая назвала своим приоритетом решение конфликта на Донбассе, назвать происходящее там войной?
Я поясню, в чем вопрос и почему госпожа Линде сделала отсылку к тому, что она является представителем на сегодняшний день официально Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дело в том, что это одна из проблем отношения ОБСЕ как организации к российско-украинской войне. На сегодняшний день во всех официальных документах ОБСЕ и, собственно, самого секретариата ОБСЕ не используется термин «война» или «агрессия». Везде российско-украинская война по документам ОБСЕ проходит как конфликт в Украине и вокруг нее. Кроме того, в соответствующих документах ОБСЕ нет понятия о том, нет понятия деоккупации в отношении временно оккупированных территорий Донбасса. Это понятие используется в документах исключительно по отношению к Крыму, однако территории отдельных районов Донецкой и Луганской области в таком контексте не упоминаются. Что это, какое значение это имеет? Для, собственно, тут нет повода, на самом деле, для скандала, поскольку, действуя в соответствующей ипостаси и давая, как бы отвечая на вопросы журналиста, независимо от позиции своего собственного государства, этой конкретной ипостаси, другого ответа, наверное, ждать от представительницы теперь уже ОБСЕ, как бы, на ближайшее время, было трудно. И, кстати, этот момент по терминологии, которую использует ОБСЕ, это один из тех, на мой взгляд, приоритетных вопросов, который имеет принципиальное значение и над изменением которого нужно в ближайшее время работать. И поэтому, поскольку с политической, с дипломатической точки зрения можно назвать, если не другом, то адвокатом или партнером определенных, в определенных вопросах Украины государства Швецию, то, наверное, ее председательство можно использовать украинским дипломатам для того, чтобы, например, вот этот вопрос с неправильной терминологией, которая используется в ОБСЕ, но которая не используется, например, в Совете Европы там, или в резолюциях там, под эгидой ООН, чтобы эту ситуацию изменить, тут уже можно использовать вот эти вот, скажем так, дружеские, партнерские отношения между нами.
Мария, а кто так решил назвать происходящее в Украине конфликтом на Донбассе? Это российская делегация, да, ну, для того, чтобы она проголосовала за эту резолюцию, для того, чтобы согласилась на присутствие мониторинговой миссии, вот настояла на такой формулировке?
Естественно, это вопрос России и ее друзей в ОБСЕ, и поскольку в ОБСЕ подобные решения принимаются, требуют консенсуса, то так, в общем-то, эта терминология и осталась на уровне ОБСЕ. Хотя я напомню, что в других документах, других организаций терминология используется другая. Например, в 2016 году в одной из резолюций Совета Европы российская сторона напрямую, хотя у нас есть проблемы, мы понимаем, есть проблемы в отношениях с Советом Европы, мы помним про феноменальное возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. И тем не менее, в 2016 году Совет Европы в одной из своих резолюций прямо назвал российскую сторону стороной конфликта и прямо указал, что так называемые ДНР и ЛНР не имеют никакого правового статуса ни в международном правовом поле, ни в украинском внутреннем правовом поле. То есть формулировки были достаточно жесткие. Ну и плюс есть ряд других документов, уже где напрямую идут отсылки, в том числе недавние решения Европейского суда по правам человека о том, что он имеет юрисдикцию рассматривать спор Украины и России, где напрямую указывается установление России эффективного контроля над отдельными территориями Донецкой и Луганской области. То есть есть международные документы, где есть более жесткие, правильные формулировки, юридически обоснованные. В ОБСЕ, к сожалению, из-за консенсуса, вот как бы так это Россия застолбила и ее друзья, и так эта терминология осталась в силе.
Ну непонятно, как это менять. Александр, вы видите какие-то рычаги для того, чтобы преодолеть вот этот вот голос Российской Федерации? Потому что, ну, без согласия российской стороны, наверное, никакие инициативы ОБСЕ на Донбассе работать не будут.
Немножко с другой стороны, на самом деле резолюциями ОБСЕ, либо Совета Безопасности ООН, либо Генеральной Ассамблеи ООН войну остановить невозможно, поскольку, как бы, если есть, ну, если мы посмотрим с точки зрения теории конфликта, есть противоречащие интересы, есть конфликтное поведение, и, соответственно, оно может, этот конфликт, быть как бы прекращен по нескольким вариантам. То есть первый вариант, одна из сторон проигрывает, соглашается на какую-то новый статус-кво. Естественно, это не вариант Украины. Мы 7 лет защищаем свою территориальную целостность, не даем возможности уничтожить свое государство, оккупировать его. К сожалению, часть нашей территории оккупирована ядерным государством, намного более мощным. Второй вариант – это, собственно, когда одной из сторон конфликта просто нет ресурсов продолжать агрессию, и, соответственно, оно либо приостанавливает это, либо вообще прекращает агрессию. И третье, это, по большому счету, когда есть осознание того, что невозможно достичь своих целей, а цена продолжения такой агрессивного поведения слишком высока. Пока что мы этого не видим. Второй момент. С точки зрения того дизайна организации времен Холодной войны и Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Очень часто говорят, что они не работают как надо. На самом деле, я вам скажу парадоксальную вещь. Они как раз таки работают так, как надо. Когда было блоковое противостояние Советского Союза, США и стран Запада, вот, собственно, то та модель принятия решений в Совете Безопасности ООН, ну и, собственно, потом в ОБСЕ, они были придуманы для того, чтобы сделать невозможными навязывание одной стороной другой воли и предотвратить Третью мировую войну, естественно, которая была бы концом существования человечества, учитывая ядерный фактор. Поэтому нам не нравится, что эти организации не могут остановить войну. Нам не нравится, что вот, как бы, есть терминология, которая не соответствует фактическому положению дел, что это вооруженная агрессия Российской Федерации, что никаких сепаратистов, террористов в Донецке и Луганске нет, а это российские прокси-силы, которые фактически воюют в интересах Российской Федерации, входят в командные структуры и, соответственно, финансируются, вооружаются. Вот, ну, то есть, как бы, нам это, мы это прекрасно понимаем, но есть дипломатия, есть те механизмы, которыми мы можем пользоваться, то, что так называемая политика возможных, да, возможностей. То есть, в рамках того, что у нас есть, мы должны действовать. И поэтому эту войну не остановит, даже переквалификация в ОБСЕ. Но это чрезвычайно важно, чтобы фиксировать каждое нарушение международного права, каждую там, искалеченную долю или убитого украинского гражданина, нарушение прав и наших граждан, и наших организаций, и государства Украины в целом. И, соответственно, это дает возможность держать конфликт на поверхности. Чрезвычайно важно, что пани Линда сказала, что побывав на Донбассе, она понимает, что эта война продолжается, она не закончилась.
Не замороженная, да, то есть она отказывается называть замороженным то, что происходит на Донбассе.
Да, просто получается, как бы, знаете, когда сбили малазийский самолет или был террористический акт россиян, значит, против, ну, этот обстрел Мариуполя, либо маршрутки возле Волновахи, естественно, все мировые медиа и, естественно, все, скажем так, министры иностранных дел это как бы отмечали, критиковали, пытались что-то делать. Вот. А потом, когда убивают всего одного-двух украинских граждан, военнослужащих или мирных, это как бы становится нормой, потому что представьте себе, сколько в Сирии, в Ливии гибнет сейчас каждый день людей. Поэтому это очень хорошо, что то, что как бы председательствующая в ОБСЕ говорит, что это не замороженный конфликт, что они собираются прикладывать усилия. Я скептически отношусь к тому, что, то есть, как я уже говорил, резолюциями войну нельзя выиграть. Но это один из инструментариев, который держит Россию в напряжении, который не позволяет ей уйти от ответственности и который аккумулирует это, скажем, внимание и ресурсы наших партнеров, друзей для того, чтобы давить на Россию и, с одной стороны, лишать ее ресурсной базы, то есть через санкции, через ограничение проектов там, сотрудничества и прочее, прочее. Вот. А вторая вещь, это, естественно, показывает, что никто не собирается мириться с незаконной аннексией и со скрытой, но все-таки войной России против безъядерной маленькой Украины.
Ну вот обсудим еще одну конкретную, тоже такой скандал, который случился на заседании трехсторонней контактной группы. 19 января в заседании трехсторонней контактной группы впервые приняли участие так называемые общественные советники от контролируемых Россией группировок ДНР, ЛНР. Об этом сообщил Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области, в своем фейсбуке. По его словам, украинская сторона спросила у координатора политической подгруппы от ОБСЕ Пьера Мореля, кто это такие, что это за люди, собственно говоря, на каком основании они принимают участие в заседании подгруппы. Тот, по словам Гармаша, начал многословно пояснять, что еще со времен Горбулина в переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. И вот Сергей Гармаш делает такой вывод, что профанация минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ таким образом до полного апофеоза. Сначала она де-факто согласилась с тем, что Российская Федерация сама себя назначила посредником в переговорах с Украиной по конфликту России с Украиной. Потом ОБСЕ своим бездействием способствовала возвращению трехсторонней контактной группы, превращению, прошу прощения, в де-факто пятистороннюю. Вопрос вот Марии Золкиной. Мария, ну вот такие финты во время переговоров в Минской В Минске. Это зависит от председателя ОБСЕ, и может ли измениться, ну вот, подобные вещи с председательством Ан Линде. Ну, по крайней мере, ОБСЕ может четко сказать о том, что вот группировки ДНР и ЛНР не являются стороной переговоров, и таким образом встать на украинскую сторону. Или все-таки это беззубость, вот такая ОБСЕ, это такая системная больше проблема, и от персоны председателя ничего не зависит?
Ну, дело в том, что между все-таки председателем ОБСЕ и тем, что происходит на уровне Минской ТКГ, условно говорю так, дипломатическое расстояние гораздо больше, чем нам может казаться, поэтому личной позиции председателя может быть маловато для того, чтобы изменилась риторика представителей ОБСЕ в Минской ТКГ. Но, во всяком случае, точно очень сильно нужно озаботиться и напрямую, получается, посоветовать модераторам со стороны ОБСЕ в ТКГ, что и как делать. Но, конечно, официальная позиция руководителя, ну, точнее, председателя, будет иметь влияние на то, каким образом позиционируют себя и каким образом модерируют переговоры представители в отдельных рабочих подгруппах. Но для этого, да, нужно, скажем так, подчас непривычное, скажем так, внимание, повышенное внимание к тем вопросам со стороны председателя ОБСЕ, которые возникают на уровне ТКГ. С участием модераторов в ТКГ действительно есть определенные проблемы. И как раз здесь, ну, я бы ожидала для того, чтобы изменить, скажем так, формат, в котором происходят сейчас эти переговоры и расстановку сил, я бы здесь ожидала гораздо большей требовательности со стороны украинской делегации, потому что на сегодняшний день официальная и публичная позиция по этому поводу выступают не полноценные участники ТКГ, а члены украинской делегации, в частности, вот внутренне перемещенные лица. Потому как из всех форматов привлечения внутренне перемещенных лиц к переговорам в ТКГ было выбрано их участие в качестве членов украинской делегации. А представители оккупационных администраций, к большому нашему сожалению, имеют статус лиц приглашенных. Приглашенных со стороны координатора этих переговоров, точнее модератора, да, со стороны ОБСЕ. И, к сожалению, сейчас они по полной пытаются использовать то, что они якобы отдельный какой-то субъект. Но принципиальной позиции руководителя украинской делегации, принципиальной позиции первого зама украинской делегации, публичной, официальной позиции было бы достаточно для того, чтобы эту дискуссию поднять и поставить вопрос модераторам. Поскольку привлекать новых членов к переговорам, каких-то в качестве экспертов, наблюдателей, еще кого-то, то есть расширять свою делегацию в ТКГ может только тот, кто является участником этой делегации. А поскольку представители так называемых ЛНР и ДНР являются приглашенными лицами, но не участниками ТКГ, то вопросы Гармаша и других украинских переселенцев, ну, в частности, вот только Казанский поддержал публично, насколько я знаю, являются абсолютно логичными. И здесь я бы ожидала не столько личного вовлечения госпожи Линды, сколько ожидала бы позиции руководителя украинской делегации в ТКГ.
Мария, ну, а де-факто получается, что ОБСЕ вот тем, что приглашает вот этих вот представителей неподконтрольных территорий, которые находятся сейчас на неподконтрольной территории, действительно считает этот конфликт, ну, пятисторонним, да, и выслушивает голоса не только России и Украины, но и вот представителей вот этих вот непризнанных так называемых республик?
Ну, смотрите, официальная позиция представителя со стороны ОБСЕ в том, что это трехсторонняя контактная группа, и членами этой группы являются только Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ. Привлечение официально никакого статуса, кроме привлеченных, приглашенных, представители так называемых ЛНР и ДНР не имеют. Они не члены ТКГ. Это только в российской риторике так. Но де-факто, разрешение этим приглашенным лицам приводить на переговоры кого-то другого, кроме себя, означает, и молчаливое согласие модератора со стороны ОБСЕ действительно означает, что сознательно, несознательно, боясь прервать переговоры или нарушить какой-то там иллюзорный баланс, ОБСЕ подыгрывает российскому сценарию в этом отдельно взятом вопросе. Потому что целью России на сегодняшний день, одной из ключевых целей России, является придание, наделение этих ЛНР и ДНР статусом в переговорах. Россияне намеренно не называют Минскую группу трехсторонней контактной группой, а называют ее просто Минской контактной группой, подразумевая, что там сидит Украина, Россия и представители так называемых республик. И если мы не заставим фактически ОБСЕ и модераторов ответить четко и жестко на вопрос, на каком основании туда привлекли еще новых людей со стороны тех, кто в принципе не является членами ТКГ, да, это будет ползучая такая определенная, ну, скажем так, легитимизация этих людей.
Давайте к нашему разговору подключим Соломею Бобровскую, народный депутат Украины от фракции «Голос», с вами по телефону. Соломея, здравствуйте.
Доброго вечера, Александр.
Ну, Соломея, да, еще кроме всего прочего, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Соломея, ну чего вы ожидаете от председательства Швеции в ОБСЕ, называя другом Украины это государство, и говорят, что некое окно возможностей сейчас есть. Вот с вашей точки зрения, как украинского представителя, что Швеция конкретно может сделать для Украины в ее противостоянии с Россией на Донбассе?
Ну, дивіться, мені здається, що, по-перше, заяви пані Лінди, які звучали вже в Україні, і те, що це її відбувся перший закордонний візит на цій посаді голови, і дуже знаковим показовим про те, що Україна може повернутися на порядок денний, активніший порядок денний назад в всі структури, і, зокрема, в ОБСЄ. Це перше. Те, що вона приїхала на лінію розмежування, ви бачите на власні очі, зокрема, я переконана більше, ніж як працює СММ ОБСЄ на лінії розмежування, думаю, теж величкі розуміння і уявлення, що, як, які функції вони виконують. І ми ж добре знаємо, скільки є багато зауважень громадян, військових, громадян України, військових наших до роботи СММ ОБСЄ, як часто не помічають або не вносяться в звіти, або вносяться в звіти абсолютно фальшиві в інформації, яка йде з сторони ОРДЛО. Я би дуже хотіла і надіюсь, що вона все-таки це помітила і взяла до уваги. І по-третє, як на мене, коли пані Лінда вже оголосила про те, що визначила, так помітила, що Крим і Донбас не може бути вважатися фактично замороженим конфліктом, до речі, цю тезу часто на сьогодні лунає більше в Україні, здається, вже, ніж за кордоном, це дуже правильні акценти, міститься з розумінням ситуації, яка відбувається, яка буде винесена на міжнародну площадку. Тут колега, яка коментувала перед цим, все ж таки слушно зауважила про те, що це робота більше української делегації в ТКГ і реакції на те, що були присутні так зване громадянські суспільства від так званої іншої запрошеної групи в ТКГ. Але попри все, мені здається, що все ж таки роль ОБСЄ, яка, зокрема, не могла пояснити, пан Мураль не зміг пояснити в політичній підгрупі, чому були присутні дані представники, все ж таки наводить на певні дивні, на дивні коментарі і висновки. Тому мені здається, що попри всю свою громадянську позицію, бо позиція навіть Швеції і її, як вже колишній міністерки закордонних справ, яка могла б дати трошки радикальнішу позицію призначення до України, ми це знаємо. Я надіюся, що пані Лінда відіграє таку знакову допоміжну роль для України, і принаймні ті речі, які нас виникають на сході по лінії розмежування, а зокрема в тому числі, ми не піднімали питання присутності ОБСЄ, до речі, в Криму. Мені здається, що давно це було пора підняти і запропонувати. Нагадаю, Російська Федерація України не допускає представників ОБСЄ в Крим для моніторингу порушення прав людини. Це було, як на мене, тільки дві базові речі, які можна було б давати запит і очікувати зі сторони голови, яка позиціонує, що пріоритетом для її роботи це є врегулювання збройної агресії на території України.
Спасибо. Ну вот услышали мы от парламентария Соломеи Бобровской от фракции «Голос» конкретные вещи, да, чего бы хотелось Украине увидеть во время председательства Ан Линде. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Анатолий, пенсионер, Троицк.
Слушаем вас.
Хотел задать один вопрос. Насчет войны, когда она закончится, и сколько погибло правителей детей на той линии разграничения? Это один вопрос. И второй вопрос. Когда перестанут тарифы давить людей простых, пенсионеров, как я, как мне подобных? Вот, пожалуйста, два вопроса.
Спасибо большое, но, к сожалению, сейчас тарифы мы не обсуждаем, обсуждали в совсем недавнем эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, будем тоже поднимать эту тему. А вот касательно первого вашего вопроса, ну, наверное, это самый распространенный и популярный вопрос, который задают нам в социальных сетях и во время звонков. Ну, вот мы его сейчас переадресуем, еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, это я?
Да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Александр, город Днепр. Если позволите, сразу отвечу своему сограждану, который спросил, когда закончится война. Когда мы победим, тогда война закончится. В нашем Днепре возле обладминистрации висит там штаб опору капитуляции, на котором написано «Мир приносит перемога». Специально для вас говорю на русском. «Мир приносит победа». Вот только победа и ничто другое. Это первое. Теперь по сегодняшней теме. Вы знаете, ну, у меня нет иллюзий в отношении ОБСЕ, потому что еще началась война, ну и вы, я уверен, вы прекрасно это знаете, так сложилось, что в ОБСЕ считают, что больше 40% это русских. Там русское офицерье, там ФСБшники, поэтому делай какие-то иллюзии насчет ОБСЕ. Да, но это просто люди могут делать неосведомленные или наивные, скорее всего, так. А вот что, и последнее, вот что нам делать в такой ситуации? Нам в такой ситуации, я, например, как пересечный громадянин, усматриваю абсолютно недостаточной. Вот ваши гости, они правильно все говорили, но консультанты, но вот они так мягко это все, тактично. Я как пресечный громадянин, я, конечно, матюкаться не буду, но я немножко жестче позволю сказать. Я не вижу у нас ни главнокомандующего, я не вижу у нас международной вот такой политики, а это главная цель президента, главное его назначение, это международная политика. Нет жесткости. И давайте посмотрим, кто у нас в этих участвует. У нас Арестович, ну, мягко говоря, я не буду комментировать, но сегодня уже просто загляните в интернет, что о нем пишут.
Хорошо, спасибо. А мы поняли, да, поняли ваш месседж, что проблема, ну, возможно, не в ОБСЕ, а в украинских властных кабинетах. Александр, ну вот вам последний вопрос. Касательно переговоров по Донбассу, вот Ан Линде выразил уверенность, что конфликт не заморожен, именно потому, что переговоры продолжаются. Ну, вот мы видим, да, как они продолжаются. Уже год, больше года не было нормандской встречи. Холостую фактически идут переговоры в трехсторонней контактной группе. С вашей точки зрения, вот она так верит, говорит о том, что верит в переговоры, потому что верит в них или держится за эти переговоры, потому что вот они нужны ОБСЕ для того, чтобы, ну, не вспыхнул снова этот конфликт?
Ну, безусловно, есть интересы и государства Швеция, и, скажем так, она, может, негласно представляет и позицию Европейского Союза, своих союзников в целом. И поэтому, естественно, они чистосердечно надеются каким-то образом поспособствовать тому, чтобы прекратилась эта война, прекратились страдания украинских сограждан, прежде всего, потому что другие, на самом деле, не страдают. Российские граждане, которые похороненные в украинской земле, нас, естественно, совершенно не должны волновать. Но я хотел бы просто сказать, с точки зрения, вот их было два вопроса и ответ по поводу, когда она закончится. Во-первых, это не первая и не последняя война с Российской Федерацией, потому что так устроено, собственно, наше соседнее государство, которое может только расширяться, либо когда есть внутренние проблемы, скукоживаться, сжиматься, разваливаться, как это было с Советским Союзом. Это как бы самый главный момент. Второй момент, естественно, я абсолютно с ним согласен, что мира достичь можно через силу. Сила начинается с национального единства. Потому что когда есть разрозненность, когда пятая колонна есть, когда доминируют в украинском информационном пространстве пророссийские нарративы и, собственно, те люди, которые спят и видят в объединении с Российской Федерацией в какой-то мере, соответственно, это не способствует национальному единству, это разобщает. Дальше, следующее, это, естественно, мышцы, это вооруженные силы, сектор безопасности и обороны. Это перевод украинских вооруженных сил на стандарты НАТО. Это усиление боевой способности, да, то есть то, что называется capabilities, способности, как это по-русски?
Способность.
способности. И в этом смысле, на самом деле, достаточно много было сделано как и предыдущим президентом, так и нынешним, который, слава богу, и в стратегии национальной безопасности, и в своей риторике он абсолютно продолжает курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. И, скажем так, несмотря на весь критицизм в отношении того, его личности, его поведения, его знаний, он не сделал больших ошибок, прежде всего, с нашим стратегическим партнером Соединенными Штатами, которые как раз-таки и сдерживают российские аппетиты и в прямом смысле слова предоставляя нам военную помощь, вооружение, помогая нам в экономическом плане, так и в политическом, фактически изолировав это государство и, собственно, сформировав такую коалицию, которая как бы удерживает Россию. Поэтому идеально, к сожалению, вариантов нет. Я тоже хотел бы видеть свой родной Донецк освобожденным, чтобы там висел синий-желтый флаг, чтобы не было русских оккупантов там. Точно так же я хотел бы видеть Крым, который не один раз Российская Федерация и Российская империя пыталась захватить, удержать, но как бы история показывает, что это нелогично, это несправедливо, и это в нарушение международного права, которое, собственно, как бы мы с 45-го года чтим и пытаемся придерживаться. Поэтому война это будет продолжаться долго, и по крайней мере до того момента, пока мы будем достаточно сильными, чтобы давать по зубам и чтобы...
Спасибо, Александр. Заканчивается наше время. Я очень благодарю вас за участие в нашей программе. Это был Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, и Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Удачи и до завтра.